Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягує нашу програму «Праський акцент». Чому з 1 жнівня поміж Білоруссю і Росією не почалася чергова чекана молочна війна? Чому Олександр Лукашенко на саміті АДКБ у Киргизстані не підписав домову об створенні сил хуткого реагування цієї організації? Які правила гульні у теперішніх білорусько-російських відносинах? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубнов, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Я прапаную сёння пагутарыць пра дзве падзеі, якія не адбыліся. Здаецца, не адбыліся, пакуль не адбыліся. Але выглядае, што не адбыліся. І гэта надзвычай дзіўна з улікам тых чаканняў, прагнозаў, якія гэтаму не адбыццю папярэднічалі. 1 жніўня малочная вайна паміж Беларуссю і Расіяй не пачалася. Нагадаю, на пачатку чэрвеня Расія фактычна прыпыніла малочную раку з Беларусі. Потым праз 10 дзён пытанне нібыта вырашылася, але з умовай, што да 1 жніўня беларускія малаказаводы аформяць новыя дазволы на экспарт сваёй прадукцыі ў Расію. Дык вось напярэдадні гэтай гадзіны Че, як кажуць войску, пачало адбывацца нешта неймавернае. Бакі нібыта мяняліся ролямі. Ну вось глядзіце, 29 ліпеня віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Іван Бамбіза праводзіць нараду, на якой дае ў косці кіраўніка айчынных малаказаводаў, якія завалілі справу атрымання сертыфікатаў. Ну, вось толькі на Віцебшыні і на Гарадзеншыні атрымалі дазволы амаль на ўсю прадукцыю, а ў астатніх рэгіёнах поўны завал, а ў Менскай вобласці Менску не атрыманы ўвогуле ніводны сертыфікат. Пры гэтым прычыну таго віцэ-прэм'ер бачыў не ў расійскім імперыялізме, а проста ў нядбайнасці дырэктараў беларускіх малаказаводаў. Але з расійскага боку адбываюцца рэчы яшчэ больш дзіўныя. 30 ліпеня, за два дні да гэтай гадзіны Че, прадстаўніца Роспатрэбнадзора заявіла нашаму радыё, што беларускія заводы, якія не атрымалі сертыфікаты, пастаўляць з 1 жніўня прадукцыю ў Расію не будуць. І раптам у той жа дзень яе начальнік, той самы жахлівы Геннадзь Анішчанка, якім у Беларусі і шмат якіх краінах, у тым ліку ў Расіі, палохаюць маленькіх дзяцей, на эхі Москвы лагодна заявляе, што ніякіх праблемаў у беларусаў з пастаўкай малочных прадуктаў у Расію пасля 1 жніўня не будзе, што ўсё ў парадку. Вось такія цуды. Ну як у парадку, калі сам Анішчанка ўвесь чэрвень, увесь ліпень крыкам крычаў, што не ў парадку, абвінавачваючы беларускі бок у зрыве дамоўленасцяў. І як жа ў парадку, калі беларускі ж віцэ-прэм'ер Бамбіза кажа, што не ў парадку. І вось прыходзіць дзень расплаты 1 жніўня. І сапраўды нічога катастрафічнага, па меншай меры паводле афіцыйных асобаў у Менску і ў Маскве, не адбываецца. Чаму? Чаму вайны няма? І чаму акторы абодвух бакоў напярэдадні 1 жніўня і пасля гулялі і гуляюць не ў свае ролі? Віталь.
Ну, вайны не было, таму што не было загаду ваяваць. І калі вы пабачыце на тое, што адбывалася ў беларуска-расійскіх адносінах за апошнія два месяцы, там былі даволі ясныя сігналы з боку расійскага ўраду, з боку спадара Пуціна пра тое, што трэба неяк наважваць адносіны з Беларусю, трэба неяк адмаўляцца ад гэтай вось ваеннай парадыгмы. Вы помніце заявы і пра крэдыты, і пра атамную станцыю, і гэтак далей. Так што тое, што вайна пачалася зноў, гэта не факт. Тое, што гэта адносіны ўсе палітызаваныя, і тое, што прымаюцца ў такіх выпадках палітычныя рашэнні, гэта зразумела. Наконт беларускіх урадаў, я думаю, што вайна гэта мінулая, чэрвеньская, іх чамусьці навучыла, і лішні раз па сваёй лініі падстаўляцца няма такога жадання. Ведаеце, гэта сусветная практыка, усялякія сертыфікаты трэба проста афармляць. Ад гэтага нікуды не дзецца.
Вадзім, ці сапраўды так проста ўсё тлумачыцца? Ўсё ж такі, вось паглядзіце, Віталь сказаў, што беларусы зразумелі, што не трэба падстаўляцца. Ну вот беларускі віцэ-прэм'ер фактычна і падставіўся. Ён сказаў, што справа з атрыманнем гэтых сертыфікатаў завалена. І ў гэтым сэнсе спадар Анішчанка мог бы нават спасылацца на саміх беларусаў. Ну яны самі прызнаюць, што яны завалілі справу. Значыць, всё. І зноў вайна з поўным правам, мы перакрываем. Але спадар Анішчанка, які заўсёды крычыць, заўсёды нешта забараняе, тут кажа, да не, да ўсё ў парадку. Ну, что за диво?
Ну, я, во-первых, далек от нас оптимистической надежды на то, что война закончилась. Война вообще, да, особенно между Россией и Белоруссией, начинается вне расписания. Вот, и ждать, что она начнется именно 1 августа, думаю, что было некоторым идеализмом, да, некоторой схемой. Она может начаться в любую минуту, 5 августа, 7 августа, хотя более, что 1 августа было очевидным образом синхронизировано с концом июля встречи ОДКБ в Киргизии. Это интрига из подписи Александра Григорьевича. То, что сейчас обе стороны поменялись ролями, с одной стороны, да, они поменялись ролями. С другой стороны, это на самом деле просто такой процесс раскланивания. Немножко карикатурный, немножко гротескный. Но все, вот мы очень мирные люди, и те, и другие. Вот сейчас просто все, и Москва, и Минск соревнуются в том, кто из них более мирный. Да, говорит Москва, все хорошо, ничего, никаких претензий, все замечательно. Нет, говорят белорусы, все очень плохо, на самом деле мы еще очень виноваты. А то есть каждая страна как бы признает свою вину, тоже готовит даже почву для мира, а просто пока что нет никакого повода для войны, потому что мы просто и те, и другие, обе стороны просто замечательные, пушистые, готовы к сотрудничеству и идут на любой компромисс. Что просто является некой паузой, связанной, на мой взгляд, с тем, что у каждой страны свои мотивы здесь, да. Москва была очень взволнована, во-первых, тем, что происходит на фоне ее общего охлаждения и с миром, и с СНГ в частности, и ей совершенно было не с руки сейчас еще усугублять ссору с Белоруссией. Тем более, что была еще некая надежда на то, что удастся уговорить Лукашенко в Киргизии. А Лукашенко импровизирует с другой стороны, потому что он выводит войну за скобки, молоко за скобки. Он показывает, что да, дело не в молоке, вот дело куда более серьезное. Молоко — это абсолютнейшая ерунда, и такая ерунда, что мы можем даже признать, что у нас молоко плохое, сертификаты не оформляются, и все совершенно делается неправильно. То есть просто выводят за скобки, и такой способ раскланивания очень политический, который совершенно не исключает того, что через неделю может начаться война по какому-нибудь другому поводу.
Андрей, Вадим казал про это такие довольно дивные раскланивания. Як бы вы потлумачили вот то, что войны нема, и то, что при этом, так бы мовить, баки поводят себе не так, как поводили на протягу, ну, фактично, 2 месяцев опошних?
Тяжко не погодиться с коллегами. Мы повинны признать, что война была, была. А кто перемог? Один бог кричит, что перемог и он, другие, что и он. А на мой погляд, кто бы не перемог, это перемога была пировой. Сгубили обозвы значно больше, чем набыли. И тому зараз то, что политическое решение, это война, початок и так далее, тут внимания никаких сомнений. Значит, Москва вырашила больше, во всяком разе, на полный час. Тут я знаю, повинен погодиться с господаром Дубновым, что початься можно в любой момент, але на полный час вырашила неким чином свои страты уменьшить и больше не демонстрировать свою такую неуступливость. Слава Богу, Минск так само ж ведает выдатно, что, напевно, далеко не все потребования, навык справедливые российского боку, были выполнены. И зараз он спробует так само продемонстрировать, что он спробует неким чином не провоковать дальнейшую войну. На мой погляд, ненавидит в этом вся справа, але зрозумело, что все развитие подей будет залежить от того, как будут развиваться отношения в целом помеж Россией и Белоруссией.
Ну, вось Вадзім ўжо казаў пра гэтае яшчэ адно вымярэнне канфлікту, пра яшчэ адну падзею, фактычна, якая не адбылася. Тое, што подпіс Александра Лукашэнкі, гледзячы па ўсім, так і не з'явіўся пад дамовай АДКБ аб стварэнні супольных сілаў хуткага рэагавання. Ну, нагадаю, што якраз у разгар малочнай вайны ў чэрвені Беларусь дэманстратыўна адмовілася падпісваць гэтую дамову. Лукашэнка не паехаў у Маскву на саміт АДКБ. Ну і паскольку Менск па чарзе павінен быў старшыняваць у этой арганізацыі, то тэхнічнае старшынёўства взяла на сябе Масква. І беларускі МЗС тады выступіў з заявай, што без подпісу Беларусі дамова юрыдычна нікчэмная. Няма кансэнсусу, няма і пагаднення. Але тут прыспеў нефармальны саміт АДКБ ў Кіргістане. І мы памятаем, што напярэдадні гэтай сустрэчы памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька публічна заявіў, што Масква чакае, што прэзідэнт Беларусі ў Кіргістане дамову падпіша. А ў адказ памочнік беларускага прэзідэнта Валянцін Рыбаков патлумачыў, што, я цытую, Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ, ў якія тэрміны падпісваць. І, гледзячы па ўсім, вызначыла, што тэрміны яшчэ не саспелі. Тут з справа не только в том, что не было официальных поведомлений про подписание, а сам контекст встречи. Лукашенко подчас саммита у Киргизстане не встретился с Медведевым. Россия так и засталась техничным старшинем АДКБ. Беларусь отмовилась выконывать свои законные полномочия. Может, это, конечно, такие дипломатичные византийские умовности, але, на мой погляд, из них выникает, что конфликт протягивается, что Беларусь погоднение просила хуткого реагирования не подписала. И чему? Ну, вот причина ж была молочная война, и она не была вычерпанная, Андрей.
На мой погляд, это свидетельствует только о том, что та причина, якая огучивалась, не удела у Беларуси в московском саммите АДКБ и отмова от подписания, отповедно, погоднения об коллективных силах оперативного реагирования, это была только внешняя нагода. На самой справе, конечно, суперечности значительно больше истотные. Я наркую, что не обошлось тут без тиску российского боку на признание Беларуси независимости Абхазии и Полневой Осетии. Можно, напевно, назвать еще несколько причин. Но главное то, что суперечности зараз оправды довольно моцно наши намеры и накерунки деятельности белорусского и российского керамирства в значной ступени разыходятся.
Віталь, а як бы вы вот патлумачылі такую рэч, што нагода была ўсё ж такі вайна малочная, а вайна скончылася, а это працягваецца, тым больш, што працягваецца па такой далікатнай, у такой далікатнай сферы, у сферы ваеннага супрацоўніцтва, якую Менск раней, ну, неяк не закранаў і дэманстраваў поўную лаяльнасць у гэтым пытанні. Там маглі спрачацца, сварыцца па газу, па нафце, па там малаку, чым загодна. Ну, ваеннае супрацоўніцтва, это святое. Як мы памятаем, там, калі натовские танки пойдут на Москву, значит, белорусы будут класться штабелями под эти танки. А тут высветляется, что как-то вот с танками-то и миновито с танками возникает проблема. Чому?
Питание ДКБ, питание военно-политического супрацовництва и военно-политической лояльности Беларуси до России, давайте так вызначим, что такое на самом собрании ДКБ, белорусский блок ставит в якости закладника от побудинного России по иных фронтах. Вот там и подписи нема, что войны нема, что это выкористовывается. Что это выкористовывается у якости у тимлику и певного политического шантажу Махвы, як усе там маневры на Заходнем фронте. При этом Лукашенко едет на саммит, это правда, и он показывает, что он открытый, так сказать, на супрацовництво, как на язык умовах, якія выключаюць, ну, пэўна эканамічныя войны, пэўна вось рэчы, такія рэчы, калі расійскія чыноўнікі пачынаюць заяўляць, што там каму-то абрыдла ўжо быць прэзідэнтам і гэтак далей. То бок, ну, Лукашэнка паказвае, што на кану. І я тут ніякай супярэчнасці ў яго паводзінах не бачу. Хачу проста пракаментаваць тое, што сказалі мои коллеги, и это связано и с АДКБ, и с молочной войной, и с этими русско-российскими отношениями, на кон того, что она может вспыхнуть у любого момента. Вот зараз, ведайте, не момент, вот зараз, зусим, не момент, годовина грузино-абхазской войны на нас, на того, что Россия отрымливает шалчок от некого Лукашенко за это.
Протяг дискуссии за круглым столом праска акценту про схвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Урадавай пастановай гандлёвыя пасярэднікі выведзены з працэсу рэалізацыі тавараў на тэрыторыі Беларусі. Цяпер юрыдычныя асобы павінны набываць тавары толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка даручыў камітэту дзяржкантролю правяраць факты продажу беларускіх тавараў канчатковым спажыўцам, умовы і тэрміны іх аплаты. Парэшкі невядомых, знойдзеныя ў ліпені ў сутарэннях царквы ў глыбокім, адпраўленыя на экспертызу ў Менск. У Міністэрства абароны Беларусі з Польшчы накіравалі просьбу дазволіць узяць удзел у вывучэнні парэшткаў. Прадстаўнікі апазіцыі просяць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека накіраваць на экспертную ацэнку не толькі прапановы ўладаў па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, але і прапановы АДС. На расійскі рынак дапушчаная прадукцыя 40 беларускіх малаказаводаў. З 1200 найменняў малочнай прадукцыі, якая пастаўлялася ў Расію, толькі 624 прайшлі перарэгістрацыю. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Нагадаю, тэма выпуску, чаму не пачалася чаканая малочная вайна і чаму Лукашэнка не падпісаў дамову аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Вядзе перадачу Юры Дрэкахруст.
Вадим, а як вы глядите, военное супрацовництво в двухбаковых отношениях при всех их складанностях была такой святарной коровой? Лукашенко без великих причин ее не чапал. Чему зараз, вось, навод, коли война вычерпана, с коровами разобрались, а вот со священными вот отрымливается таким чином?
Прежде всего, насчет священных коров. Во всех этих священных начинаниях военных Лукашенко всегда интересовала, скажем так, техническая сторона. Это поставки вооружений, обновления вооружений и так далее, и так далее. Во все эти ритуальные игры в КСОР, в ОДКБ, для Лукашенко всегда, и как, впрочем, для всех остальных, всегда было некой формой проявления лояльности России. Все прекрасно понимали, что это нужно России. Вот. И все в эти игры играли, извлекая собственные выгоды. Лукашенко извлекал то, что я уже сказал. После августа стало совершенно очевидно, что пришло время немножко дистанцироваться. С этого момента начинается движение Лукашенко. Август прошлого года, я имею в виду российско-грузинскую войну. И Лукашенко, конечно, совершенно не хотелось в рамках той игры, которую он начал, подписывать КСОР. Он вообще начал коллекционировать те противоречия с Россией, в которых он что-то обещает. Совершенно очевидно, что вытащить из него это будет невозможно. То есть теперь уже таких вопросов два. Это Южная Осетия и Абхазия. И теперь это КСОР. А КСОР не так принципиально, как Южная Осетия и Абхазия, но здесь можно торговаться. Лукашенко, думаю, просто банально торгуется. Там его можно купить и кредитом, и чем-либо, и чем бы то ни было еще. Но со временем становится понятным, что это может и вообще не получиться, поскольку Лукашенко же очень тонко чувствует тот момент, когда можно устраивать демарш. Он не подписывал ксоровский документ, когда была молочная война. В общем, грамотно не использовал. А сейчас совершенно очевидно, что и кроме Лукашенко есть еще и Бакиев, есть еще и Каримов, есть глухое недовольство всех остальных партнеров. И Лукашенко имеет полную возможность в эту игру не играть, совершенно с той долей вызова, да, который он может себе позволить. И он его как раз показывает.
Тые подеи, какие отбываются или какие не отбываются, спорачивают пытание в уголе, какими правилами вызначаются двухбоковые отношения, по водле каких правилов идут, вот, скажем, гэтые гандлевые и не только гандлевые войны. И тут навод право не у нашем с вами ставлении до белорусской влады, до российской влады, а вот просто пытание, по водле каких правилов. И так сдается, что подеи не совсем укладываются в такие простые схемы. Ну, вот скажем, можно себе уявить, что Россия ведет некую стратегичную линию, как экономично поставить Беларусь на колени, как ожитявить свою экспансию, отрымать там солодкие ковалки белорусской уластности, например, те же молокозаводы. Ну, с белорусского глядения эта политика мало симпатичная, небеспечная, але она зрозумелая. Але вот где она? Вот хотели тиснуть, натиснули с молоком. А чаму вось 1 жніўня не сталі даціскаць? І дзе вайна, якая павінна нібыта вынікаць з гэтай паслядоўнай лініі Москвы? І наадварот, ну вось Менск адмовіўся падпісваць з прычыны малочнай вайны гэтае пагадненне. Ужо малочнай вайны няма, а вот падпісання, тым не менш, таксама няма. Чаго? Якія правілы, чаго дамагаюцца бакі і якім спосабам? Вадзім.
Ну, мне кажется, что сейчас мы переживаем некую смену правил игры. Вот все прежние годы было совершенно понятно, как устроено наше братство. Да? Последний отзвук этого устройства был как раз в начале молочной войны, когда Россия, еще подозревая, что прежние правила игры действуют, решила показать силу. Ну, или проверить на прочность Лукашенко. Она выступила в том же самом духе. Это была очень банальная система нажима. Ничего интересного. Вот перекроем вам молоко. Да? Это, в общем, такая традиционная штука была. И вот, по-моему, ну, первый раз Россия почувствовала, что это не действует. То есть это не действовало раньше. Но со всей очевидностью Россия это почувствовала первый раз. Думаю, что это часть того нового понимания, благодаря которому, может быть, 1 августа война началась. Я не уверен, что не будет рецидивов. Рецидив может случиться в любую минуту, по любому поводу. По поводу транзита, по поводу нефти, там есть миллион поводов, возможно, очередные таможенные войны. Вот, думаю, что это будет. Но это, думаю, что будет такая инерция от того понимания, в рамках которого Россия прожила все предыдущие годы нашего братства. То же самое со стороны Беларуси, потому что Лукашенко, в общем, всегда догадывался о том, что экономический нажим на него не действует, потому что
Дело же не в том, что у нас есть как бы ведущая система, ведущий ведомый. Это симбиоз, да, в рамках которого обе стороны друг друга не очень любили, но друг без друга они не могли обойтись. И вот эта симбиозность сейчас, видимо, станет некой открытой частью этого договора. Раньше она была вот таким секретным протоколом, скажем так. А теперь вот это придется признавать обеим сторонам. И как это будет выглядеть, пока непонятно. Будет, разумеется, поскольку привыкание будет тяжелым и трудным, будут тяжелые и трудные войны, тяжелые и трудные конфликты и кризисы. Но я думаю, что теперь к ним будут относиться с каким-то новым пониманием. Да, если раньше это считалось, воспринималось и преподносилось как некое недоразумение на общем фоне нашего славянского единения, вот, то теперь это будет некой естественностью, и надо, видимо, будет обе стороны будут привыкать к тому, что будет не соответствующий фон, немножко похожий на российско-украинский, не с другими акцентами. И в этом плане, если для Лукашенко это будет неким прорывом, он всегда сможет этим фоном торговать там, где на это есть цена, то для России это будет неким признанием того, что, в общем, весь предыдущий курс он немножко провалился.
Коли барышню кадрят, то потенциальные мотивы, они звучатся одни и те же весь период, а тактика и стратегия может меняться до супротивности, гнев, милости и так далее. Вот. То, что с пункту гледжання там тих партнеров отбываются некие іншие заходы, это не значит, что у них изменились некие амбиции. Я думаю, что імкнення заховать Беларусь у своей сферы политического, экономического уплыву, не допустить ее интеграции в европейскую пространство, не допустить неких процессов национального створения, тут явно застаются у Кремля, и они, разумеется, Кремлю. Не разумело, я не методами политику ожидаемость, когда Беларусь это формально независимая держава, когда Лукашенко может уладковывать свои отношения с другими странами без санкций, когда там нема Варшавского пакта, а есть это вот домовые, которые не денежные. А у весь час отбывается процесс некого научения, хотя и то бывает, что ничего он не учит. В 2007 год газовые конфликты, российские чиновники просто казали, что мы избираемся экономичными методами подпорядковывать Беларусь. Про год выяснилось, что их это не отремливается. И снова пошел некий там откат от этой политики. Потом это еще несколько раз повторились. И это циклично все заховывается. Инструмент, он довольно обмежеванный, а по-другому, видите, при всем рывательстве Лукашенко перед Россией, и он выполняет полный геополитический минимум, коли так можно сказать, який, приводит до того, что Россия 100 раз подумает, как давить ее уже окончательно.
Андрей, вось Віталь казаў пра тое, што ўсё насамрэч вельмі проста, бо што, так бы мовіць, лінія не мяняецца, але вось многія назіральнікі, эксперты, зыходзячы менавіта з гэтай лініі, давалі пэўныя прагнозы. Напрыклад, што вайна працягнецца малочная, што Лукашэнка там падпіша гэтую самую дамову пра сілы быстрага рэагавання. Но гэта не адбылося. Значыць, усё ж такі, магчыма, вось гэта агульнае ўяўленне пра стратэгічную лінію, яно ці неправільнае, ці недастаткова. Эти правила все ж таки меняются. Так вот, на ваш погляд, яны меняются, те яны не меняются.
Тут треба сказать, что до этого часу стратегия Москвы была фактично одной и той же. И она с одного боку спробовала неким чином затягнуть у обдымки у своей, данными коштами на газ, в первую чергу, по-другому экономичным тиском. И это было вельми шмат разов, уже мы это означали. Я не помню, что у Москвы есть новая стратегия, але, максимум, они будут спробовать нечто иначе, хоть я, широко кажучи, не бачу, что они могут еще зарабить. Просто так утягнуть Беларусь не атрымаецца, бо беларускае кіраўніцтва выдатна ўсё разумее і будзе карыстацца гэтымі прэферэнцыямі, якія.
Андрэй, я вас перапыню. Ведаеце, акрамя Москвы ёсць жа іншыя, хто плануе. Напрыклад, Беларусь, напрыклад, Еўропа, і ўрэшце рэшт правілы ўсталёўваюцца не адной Масквой, правілы ўсталёўваюцца ва ўзаемадзеянні. Так вось у мяне якраз пытанне, у выніку гэтага ўзаемадзеяння ці ўсталяваліся, ці ўсталёўваюцца нейкія іншыя правілы?
Пока что я не бачу, скажем так. Я бачу ось ті спроби Москви досягнути своїх метів і бачу спроби і поспіхові спроби Мінська не дозволити їм це зробити. Тим більше, що Мінськ зараз користується певною підтримкою з другого боку, зі сторони Євразв'язу і в певній ступені навіть з боку Сполучених Штатів, в нього поширилися можливості. Тому я не ведаю, які можуть бути ще інші заходи. Те, що мети Кремля не змінилися, в цьому я цілком впевнений. Стратегія, хоча й за все, буде бути той же самий, тактика, можливо, зміниться. Про це кажуть, справді, деякі російські політологи. Москва чекає, що вводить у строй обіходні нафти і газопроводи, про які транспортуються енергоносьбіти у Західній Європі, які зараз ідуть через Білорусь. І тоді, можливо, з'явиться більш можливості для утиску на нашу країну. Ось. І коли це справді відбудеться, тоді буде витримувати цей тиск значно важче. Ну, я маркую, що і білоруське керівництво це видатно розуміє і буде шукати деякі способи, як зменшити цю погрозу. Хоч опошні виказування господара Мартынова не дають таких великих підстав для оптимізму, як ви, напевно, ведете, я скажу, що Беларусь будет рухаться на сустрач погоданням, скажем так, Заходу, только в тих випадках и в тих померах, які она сама визначить. Это не дає сподіванням на то, что на Заходе можливі доволі істотні зрухи. Тим не менш, можна бути впевненим, що змагання за незалежність своєї влади, назовемо це так, буде протягуватися. Ось наскільки це отримається у нових обставинах, які мають бути про певний час, поки що сказати тяжко.
Вислухали праський акцент. У розмові за круглим столом удільничали оглядальник російського часопису The New Times Вадим Дубнов, директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький і політолог Андрій Федоров. Вів передачу Юрій Дракохруст.